жители Божии. Берегом терпения в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и благочестии, в предпорицаниях и похвалах, нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищими, но многих обогащают. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Уста наши отверсты к вам, коринфяне. Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю как детям, распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведностью с беззаконием, что общего у света со тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцем, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь Вседержитель. Аминь. Так. Или есть, может, вопросы какие-то? Нет. Да. Третий стих мы уже разбирали. Мы никому ни в чем не притыкаем притыкание. Не полагаем притыкание. Чтобы не было порицаемо служение. Никому ни в чем. Да? Размышляем над этим. Никому ни в чем не помогаем притыкание. Нужно возобновить памяти. Что значит положить притыкание?
Преграду.
Кто-то споткнулся.
Притыкание это преграда.
Да, то, что мешает нет, человеку.
Нет, чтобы никто не споткнулся через нашу жизнь.
Да, чтобы не... Ну, притыкание для человека является ложь. Ложь.
Что мешает... жизни по слову Божьему для
да.
мира.
То, что мешает человеку идти дальше. Человек да. идет к спасению, к Иисусу Христу, да. мы ложим перед ним в протыкание, и он падает.
Преграда
ему мешает идти, и он спотыкается и сам падает из-за этого.
Из-за нас, да?
Да, из-за нас. То есть получается, если я, например, учу лжи, и сам живу неправильно, человек смотрит на меня и учится у меня, вот как Господь сказал, что не может слепой вводить слепого.
Сам
упадет в яму. Оба упадут в яму.
Оба
упадут в яму. И для нас притыкание мы будем тогда ложить, когда мы человека научим неправду. Научим неправду. То есть,
а если учим правде, а живем не так?
Ну, тут, да, тоже притыкание. Получается, человек тогда соблазняется в нас, и он потом, он, получается, он перестает верить тому, что мы говорим.
Да.
Ну, тоже ж притыкание получается.
Ну, да. Если я говорю правду, и это человека спасает, сам не живу по этому Слову Божьему, человек слушает, он даже не слушает. Он просто сидит вот так вот, кивает головой.
Ну, живы ты так, да, как ты проповедуешь?
Не то, что не живы, а просто не верим мы тому, что он говорит.
Ну, да.
Все, что исходит из уст человека, который потерял доверие, наше доверие, мы просто все скопом сразу не воспринимаем.
Да.
Вот все, что он не скажет, мы не воспринимаем. И вот та истина, которая спасет нас, просто теряется. И это является протыканием. То есть получается, вот эта наша жизнь, когда мы согрешаем, она является протыканием для человека. Во-первых, то, что мы говорим, во-вторых, как мы живем. И апостол Павел говорит, мы никому ни в чем не плавим.
Никому ни в чем.
Получается тогда, если мы говорим истину, то она для таких людей уже силы
не имеет, да.
Не имеет, да. Теряет силу.
Да, ну, мы же видим, и мы в тот раз очень много об этом размышляли, что не все довольны были Павлом, да? И все там его хвалили. Но он уверенно заявляет, что мы никому ни в чем не полагаем притыкания. Все. Он говорил истину, он жил и поступал по истине. А то, что там другие как-то реагировали, не совсем так, как должно реагировать было.
Мы же в прошлый раз говорили, как раз если человек согрешает, то ему надо так вот, как он согрешает, точно так же и каяться.
Ну да.
Это было сделано перед какими-то людьми, то есть, да. То ему надо и каяться перед людьми, не делать дальше вид такой благочестивый, что все в порядке, я тут в церкви сказал слова, и какая разница. То есть, вот этот момент очень важен, то есть, потому что ну, люди же они видят жизнь. Ну, я говорю пример простой перед детьми, перед нашими. То есть. Мы можем как угодно тут выглядеть в церкви, как угодно, но дети видят, как мы согрешаем больше всех, наверное, наши родные дома. И вот как мы каемся, то есть как мы исповедуемся в наших грехах, как, происходит ли что-то вообще, или мы просто оставляем такой вид, ауру такую вокруг себя, неприкосновенной чистоты, и все, человек думает.
Я услышал однажды, уже давненько услышал, как сын говорит отцу, папа, давай будем жить.
Да, да.
А что это в церкви?
Хороший.
А ты говоришь, церкви такие хорошие.
Такие
добрые. Говорит, давай будем в церкви жить.
Да, а так получается притыкание, сыну притыкание, он не верит, просто, да.
Павел говорит, что мы никому ни в чем не полагаем притыкания. Хотя были люди недовольны Павлом, клеветой на него тоже да, занимались.
Не, но он же дальше там пишет, говорит, я вот эти слова говорю, для меня, наверное, утешением. Нас почитают за обманщиков.
Да, да, да.
Вот недавно тут одна женщина пыталась сказать.
Он не был обманщиком, но почитали за обманщиков.
Нас почитают за обманщиков.
Да. Соблазнялись. Это да. Уже другое. В Иисусе Христе тоже соблазнялись, но он никому ничего не полагал притыкать. Да. Но в нем соблазнялись фарисеи.
Соблазнялись, ну так написано.
Да. У них был свой образ Мессии. И он должен был делать то, что они думали.
Что они себе представили.
Представили, да.
Свое
представление. Он не вкладывался в их
рамки мышления.
Их рамки мышления, да. Но главная причина ведь не в этом, главная причина в том, что он их обличил. Он их обличил, он фактически объявил их
лицемерами,
грабами, гиенами, ехиднами, ну как он только их не обзывал. И это было для них, ну, вот это и была главная причина, почему они на него ополчились. А во-вторых, потому что он не укладывался в их мировоззрение. Вот. Но он не полагал притыканию никому.
Он не полагал. Да.
Но соблазнились. Я сказал, когда блажен, то не соблазнится обо мне. То есть соблазн это другое, это не притыкание. Мы уже говорили в прошлый раз. Соблазн, когда это обманывают и блазнят нас миражом каким-то. Вот нарисовали, дьявол нарисовал в их фарисейском разуме представление о настоящем как бы Мессии, об Иисусе нарисовал представление. Они миражом водятся и все, и соблазнились. И точно так же мы можем соблазняться друг в друге, если верим слухам, когда мы вот нам на ушко нашептали там что-то про другого человека, и мы можем соблазниться. Нам нужно разрешить этот вопрос
открыто.
Да. Почему нельзя быть переносчиком? Потому что соблазны.
Нельзя.
Соблазны, да. В открытую
поговорить. Или тоже в своем воображении создать какой-то определенный образ, да, а этот человек как-то поступил не так, как ты, это. И ты уже можешь соблазниться тоже, как бы, в этом человеке, потому что не вписалось в рамки твоего воображения.
И причем, обратите внимание, как сильно и опасно вот это вот ложное представление о жизни, о образе. Вот люди соблазнились в Иисусе, у них было свое представление о Мессии, и в итоге они его распинают. И если у кого-то из нас, а у нас их полно таких твердынь, у нас какие-то свои представления о христианской жизни. И мы можем распять, кого хотим, мы можем распять свое представление и перестанем его слушать. Потому что у нас свое представление о праведности.
Оно обманчиво.
Оно обманчиво. И в итоге приходит человек сюда в собрание, сидит, слушает, уходит и ничего не воспринимает. Все, у него... Он соблазнился в проповеднике, в пасторе, он соблазнился в ком-то еще. Он ничего не воспринимает. Все, он уже обиделся, он для него все уже учители и все. И истина звучит, а он ее не слышит.
А суть в том, что где-то посеяли ложь. Я недавно разговаривал с одним человеком, и там несколько их людей в той церкви, хай меня Бог простит, но вот почему-то мнение есть у людей, что оставить грех, у человека должно появиться огромное такое желание. То есть, как говорит, освобождает Христос. То есть, вот, у меня должно появиться огромное желание оставить грех. И тогда я его оставлю. Пока желание не появляется, значит, Христос не освободил. Вы понимаете? Вроде бы по Писанию, понимаете? Вот так вот, вот стих взят, вот на нем что-то построено. И вот несколько людей, я вот вижу их теперь, они теперь хромают, понимаете? Хромают на оба колена. Они ждут, пока в них закипит вот это чувство, когда ему раз и захочется грех оставить. Понимаете? Или раз и захочется к церкви присоединиться. То есть, вот пока закипит, пока вот свобода эта придет какая-то. Которая вот, ну, и вроде бы, и люди вот ходят, год, вот я два, три, вот их уже знаю, и вспых-спотык, потому что ложь посеянная и все.
Господь сказал, Царствие Божие усилием берется, в том смысле, не в том смысле, что Он оставляет нас в этом вопросе без помощи, самостоятельной вашей, а в том смысле, что Он показывает нам, как это происходит, через усилие. То есть получается, да, я встаю и переступаю через себя, через свою гордость, и все, с помощью Божьей. То есть Господь говорит, что Царство Божие не берется вот так вот, поплевывая потолок, легко так, ай, хорошо всех обнять хочется и так далее. Вначале, очень много людей свидетельствует о том, что вначале, когда человеку верует, у него действительно появляется и любовь, и отвращение к сигарете, бросил и все. Но потом они свидетельствуют, что если когда-то в следующий раз соблазнился, упал в грех, закурил, или что-то еще, то второй раз приходит уже по-другому. Он ждет опять, что он у него просто отхлынет и все. Первый раз Господь тебе дарует, ты покаялся. Ты не дорожил, не ценил это.
Сначала дарил, а потом заслужил, да?
Не то, что заслужи, просто потом Господь как бы
даже не может слов.
Прилагаю все.
Греха, получается тогда так.
Может быть так. Но ты не оценил это.
Как это? Вы еще не до крови сражались.
Да,
потом уже надо сражаться. Потом уже надо сражаться, да. Вот как вот он и поет песню, на коленях бессонных ночей.
Ну я вот этот пример, Миша, его рассказывает, это было со мной. Я когда первый раз покаялся, я пришел в аппарат в тюрьме, и я забыл, что я курил вообще. Я такое было впечатление, как будто со мной этого никогда не было. То есть просто, ну, говорили, заболел, наверное, 2 недели до освобождения осталось, в связи с этим, наверное, с ним это произошло. Вот. А вот потом уже, когда я упал, тогда надо было помучаться. Помучаться на коленях, как Валя говорит, плакать, просить у Бога, и это была уже другая совершенно картина. Но Христос же не обманывает, Он же освобождает.
Ну да.
Освобождает. То есть получается, что вот ты просто теперь, может, оценишь тот подарок, который я тебе дарил тогда в начале. Теперь ты поймешь, что это было очень дорого. И вот ложь посеянная, она людям, причем вот я несколько человек, я говорю, очень страшно, несколько человек теперь хромают, потому что кто-то посеял нам эту ложь, как я уже, помните, проповедовал, выхватывает один стих из Писания и на этом строит учение какое-то определенное. Ну, как я вам приводил, да, добродетель с рассудительностью, один стих Писания, а про нищих там говорят, наверное, около 100 стихов, как бы не больше. И вот на этом стихе строят люди свою жизнь. А то, что там куча стихов говорят о том, что надо помогать, надо видеть нужду, надо помогать нищим, точно так же и тут. Мы берем все, освободит Христос, но а кому тогда стих «Вы не до крови сражались против греха»? Кому тогда стих «Царствие небесное усилием берется»? То есть, ну, да, вот эти все моменты...
Страдающий плотью перестает грешить.
Да. Вот ложь, вот Миша, он, и я особенно, нам надо очень четко думать, когда мы кому-то даем советы, и мы говорим «Так говорит Бог». Проверьте себя несколько раз. Вы посеете человеку это, а потом очень может быть больно в жизни. То есть надо просто сопоставлять все. Вот как у нас, я когда-то был в репцентре, у нас сейчас так уже стало просто с разводами в баптизме, знаете? Просто уже стало. Как очень верить? Просто. Раньше так этому нет вообще. Баптист разведен, это было для кого-то абсурд просто. А сейчас уже дают советы. Ну ничего, найдешь себе другую. Вот так просто. Братья дают совет другому брату. Ну ничего, найдешь себе другую.
Это человекоцентричное мировоззрение. То есть ищи хорошего человека.
А хорошего-то нет.
Учение говорит, что хорошего нету.
Нет.
И ты лучшего не найдешь. А если ты ищешь другого, то ты эгоист. И строй взаимоотношения в семье. Находи, в кайфе, миритесь. И будет вам счастье, как говорят. И будет тебе счастье. Нет, человек думает, я иду другого, лучшего. Это человекоцентричное мировоззрение. Он думает, что есть лучший. Он думает, что есть лучший для правительства. Он думает, что есть лучший для моей супруга. Он думает, что есть лучший там в церкви, чтобы туда
был. Лучший пастор там.
Да, да, лучший. Давайте всего зверем, другого изберем. Ну, вообще, я мутрирую. А, то есть это человекоцентричное, не богоцентричное мировоззрение. Человек начинает ценить человечество, понимаете, в чем дело? И появляются вот эти учения, что Христос так нас возлюбил, мы так были для Него ценны. Мы так были для Него ценны, что Он за нас пошел умирать. А какая цена человека? Ну вот сколько заплатили, сколько такая цена. А сколько заплатили? Жизнь. О, какие мы ценные. Христос сравнивает нас со своей жизнью. И любовь сразу же превращается, Христова любовь, в ничто.
Ничто.
А любовь
только... Я милость забывается.
Да. А любовь только как раз в том, что мы ничто,
да.
А Он нас возлюбил.
Вот
а мы наоборот попали в
ученик.
А
мы. У нас, когда мы были еще грешны.
Когда мы были еще грешны. Мы негодны, да. Лукавы, крайне
скорчены. А тут мы хорошему, поэтому Христос вынужден был.
Да. Насколько мы ценны для Христа.
Это за то, что легче пустоты, да,
как бы, ну, да.
Все мы на несоответствии.
Кого не просто легче, мы, получается, были в другом лагере врагами, то есть, написано врагами,
враги.
Ну, по расположению к своим делам, пустоты. Врагами.
Враги, да.
То есть, почему он когда говорит, возлюби своего врага, Христос говорит, он говорит, это реально, я ж возлюбил тебя.
Да,
ты
да.
Был врагом, а я тебя полюбил. То есть, вот. Господи, да я про тебя и не знал, а дело даже совершенно не в этом, знал ты или не знал. Ты жил там, своей жизнью говорил, что ты врал.
И вот это, что мы тут только что прочитали, вот эту главу, это, по сути, это суть христианства.
Ну да.
Вот люди рисуют нам христианство другое. Они рисуют там дорогие дома, дорогие машины, там слава. Мы царственное священство, у нас должно быть, мы цари. И празднуют день рождения в царском дворце, и дарят машину там дорогущую за полмиллиона долларов, и там все остальное. Мы царственное священство и так далее. А суть христианства, смотрите какое. Павел перечисляет, там когда читаешь...
Сейчас мы будем...
Там вообще, говорит, мы нищие, всех обогащаем, мы гонимы. Это и есть суть христианства. Если кто-то приходит и думает, что христианство не такое, тут почитайте, и Господь говорит, сядьте, почитайте сначала, издержки. Да, посчитайте издержку, а потом идите за мной, потому что я пойду за тобой, Господи, а Господь каже, лисицы имеют норы, а сын человеческий не имеет его опыта. Хочешь ты идти за мной дальше? Хочешь ты? А кто-то скажет, так а зачем мне такие христианства? Почему так человек говорит? Потому что не понимает, насколько ценен Христос.
Да.
Христос это такая ценность, что все вот это вот, все это богатство, оно просто, ну, моли изъедено, оно просто ржа, оно просто ничто.
Как Павел сказал, почитай за сор.
Да.
Все.
Это просто ничто по сравнению с Христом. А Христос это не просто величественная картина, которая будет перед нашими глазами. И мы, это как вот обои красивые, как люстры красивые, как машина, которой мы любуемся, как дом, который красивый. Христос это не то, что перед нами. Христос это то, что в нас. И его драгоценность, то, что он способен нас, гнилых и мертвых, оживить и сделать другими. Понимаете, в чем дело? Что он нас спасает от наших грехов. Вот в чем его драгоценность. Ну, и то тоже, конечно, что он великий, и ты прекрасен, прекраснее сынов человеческих, конечно. Мы не должны отвергать всей полноты Божьей. Но вот если мы начинаем взвешивать, вот Христос, а вот все земное богатство, Господь говорит, кто вас любит, что-то другое, больше, нежели меня, не достоин меня. Господь не предлагает нам просто быть аскетами, которые ради какого-то унижения просто ходим как бы униженно. Он говорит, я вам предлагаю нечто большее. чтобы вы просто отвергли это земное и выбрали меня.
Да.
Ну вот про притыкание. Зашел пьяный Паша Батич, сосед наш, все время с бутылкой до деда приходит. А я говорю: Паша, когда ты уже покаешься? А я мне говорю:
а что толку? Ну, Лешка каждые полгода кается.
Все, вот притыкание.
Да, это тоже притыкание. Тоже,
я понимаю, что это притыкание. И оно мне, ну,
да, да, это притыкание, да.
А что толку?
Притыкание, и соблазн можно тоже сказать в этом плане.
Да, 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 да.
И тут же сам Лешка не понимает сути, будучи соблазном для кого-то, потому что Господь что сказал? Невозможно не прийти соблазном, да. Но горе тому, через которого соблазн этот приходит. Если он служит соблазном для того же Пашки, то...
Опять в глубину заглядываем, та же ложь. Ко мне свобода должна прийти. Я должен проснуться в этом
мире.
И я свободный уже. Я от всего свободный. И в церковь мне сразу захотелось присоединиться. Вот так вот думают люди, что вот это, как вот у Емеля на печи, знаете, по щучьему велению, по моему хотению, все, пожалуйста.
Вези меня, печка, в церковь.
Да, да, вези меня, пожалуйста, Господь. В церковь уже таким вот, от всего
чистым, да?
Описание говорит, что страх Господень – начало мудрости.
Но это наподобие того, как вот человек ленивый запустил свой дом, дом развалился, разваливается, и все такое. Потом покаялся, и, например, кто-то, даруя ему, например, шифер, цемент, ну, короче, все необходимое для того, чтобы восстановить дом. А он говорит: чё? Я думал, мне дом новый дадут. То есть, получается, по твоей вине оно развалилось. Оно развалилось. А я пришел от тебя, Господи, ты мне, пожалуйста, теперь... Я опять сижу дальше, а Господь говорит: ну, по твоей же вине оно развалилось. По твоей вине печень развалилась, потому что ты пил, да? А мне надо, чтобы... Ну, это утрирую. Точно так же по твоей вине развалились все чувства. Ты теперь, ну, такой вот... И я теперь хочу, Господи, чтобы вот, ну, абсолютно ничего не происходило с моей волей, а чтобы оно так легко все вернулось назад. Господь говорит: а ты хочешь, ты, ну, готов к тому, чтобы претерпеть ради меня? Просто претерпеть. Претерпеть 2 недели, пока тебе будет плохо, что не курю. Ну, привык ты курить. Ну, ради меня. Хочешь претерпеть? Да не с меня жалко, получается. Понимаете? То есть, получается, человек вот все время жалеет себя. Все время жалеет себя.
Да.
Вот его обидели, вот мне плохо, вот мне надо, чтобы не было плохо. А ты оцени, Христос и
это печаль не ради Бога.
Не ради Бога.
Она неизменна.
Главное, когда врач скажет, что ты умрешь, у тебя там, например, если ты будешь курить, у тебя там уже разложение пойдет. Люди бросают курить.
Ну, не все.
Не все. Есть такие, что скажут: я умру, буду курить.
Брать.
Но это уже крайний случай. Ну, бросают.
Чаще бросают.
Бросают. А ради Христа бросить не можешь. Ты на сигарету, на бутылку променял Иисуса Христа. А мы, конечно, мы не должны сейчас сидеть тут и думать о них, вот они такие.
Мы
можем... Да. Дело в том, что у нас другая проблема. Мы не курили, мы не втянулись, у нас другая проблема. У нас что-то другое. У кого-то одежда, у кого-то там что-то такое, прелюбодейство какое-то, у кого-то
обиды,
соблазны какие-то, обиды, да. Мы можем на это променять Иисуса Христа. Да, мы не должны думать,
ну,
что...
Как вот... рыба ловит рыбу. Каждая рыба на свою наживку.
Да, на свою наживку.
Да. Кто на как, да, рубль длинный, кто на бутылочку, кто на жену чужую,
да.
Кто на что клюнет.
Да.
И поймался, раз, клюнул, заглотил наживочку, и все. И уже ты на крючке.
Я сегодня утром уже перечитывал местописание, думаю, говорю: Господи, а я тут еще обижаюсь. Что там не поладилось чуть-чуть. Там не поладилось чуть-чуть. Там то. Да.
Мы когда читаем про апостола, помните, еще на проповеди, ведь из них один только умер своей смертью.
Да.
Один только умер своей смертью. Это люди, которые, ну, перевернули весь мир. То есть проповеди Евангелия, которые действительно, ну, жизнь готовы были положить за Христа. И как они что... В каких-то комфортных условиях жили, они как-то там, они просто терпели, то есть.
написано, которых весь мир был недостоин.
Да.
И при этом нельзя сказать, что они были несчастны.
Кто-то нет. Люди Павел говорит, мы счастливы.
Кто-то люди с ней скажут, да хиба тут жизнь.
У них понятие о счастье другое.
Да.
Они были счастливы, а люди, которые в хоромах, они несчастны. Несчастливы. Дети их не любят, оставляют, обманывают, грабят, обзывают, иногда бьют, друзья предают, ну, и просто счастья нет. И просто нету счастья. И человек от одного к другому рвется, то одно что-то думает, вот-вот счастье нашел, вот в этом счастье, а его нету. А Павел в этих и в козьих мелочах и счастливый. И счастлив.
И в тюрьме
счастлив, да.
Оно и сейчас тоже. Вот люди, вот мирские, не знающие Слово Божье, они не понимают, что блаженнее давать, нежели брать. А мы это уже точно знаем. Что когда даешь, так счастье переполняет. Да? Мы счастливее, чем когда берем что-то.
Да, а еще когда его и нету на твоих плечах этого. Это не вообще легко. А когда оно появляется, и оно как камень, да, вы? И действительно, человека, которого посадили в тюрьму, в одиночную камеру, думает, что они посадили его на мучение, а он там с Христом. Для Христа стены не преграда. И там начинается до него еще больше. Он, тут ему некогда было. Весь забота. Помолился утром, а потом начиная осознавать, Господи, теперь целый день с тобой, теперь целый день и молится человек, и за других молится, тогда начиная, понимаете. То есть появляется как бы другая сторона, и Господь говорит, что, вернее, вот нас учит, что с Ним можно в любых обстоятельствах, вот перечисляются обстоятельства, и тут надо, опять же, нам, чтобы у нас не было человекоцентричного взгляда на это местописание, чтобы мы тут не воздали хвалу Павлу и всем всем остальным, чтобы мы поняли, что это все благодаря Иисусу Христу.
Совершение силы Его возлюбившего.
Да. Но все сие преодолеваем силу Его возлюбившего нас.
И даже дети наши, вот через вот мы получаем помощь и можем помочь нашим детям. Да? Вот мы своим Луганск передавали, ну, как мои говорят, гумконвой пришел, сумки от бабушки, от дедушки пришли. Так, раньше мой внук говорит, а какие это подарочки, это еда. А последний раз, когда передали сумку, и они все это в прихожей выложили, дальше нести нельзя было, сумка была неподъемная, они ее волоком тащили по ступенькам, затащили в квартиру, и прямо вот тут в прихожей все выложили. И он вот так говорит, Оксана, встала руки в бок, и говорит, мама, мы богачи. Раньше игрушки были вот для него богатство, там сладости, угощения, а теперь глянул на это все, мама, мы богачи. Даже у ребенка вот меняется понятие, что такое богатство.
Федор Гордеевич, а вы, я фразу такую услышала, вы сказали, горе тому, кто является что, притыканием? Я не дочитала, я забыла.
Соблазн.
Соблазн.
Невозможно не прийти соблазн, говорит. Невозможно, то есть они приходят. Но горе тому, через которое вот соблазн проходит.
Я ничего не услышала за
одновременно
всем. Все сказала.
Миша, она не тебя. Сейчас, Миша, высвети. Невозможно не прийти соблазном. Но горе тому, через кого они приходят. То есть невозможно не прийти, они придут. Они как-то появляются, эти соблазны. Да? Сам Господь говорит, что невозможно не прийти. То есть это будет. Но горе тому, через кого эти соблазны приходят. Вот я к чему сказал, что Паша там соблазняется в Лешке, да? Угу. Вот. И Лешка к этому не придает никакого значения.
Тут сказано горе.
А тут сказано горе тебе.
Лучше, там дальше сказано, лучше тебе повесили меч.
Да, да, ну, на не дальше, да.
И бросили в море.
Участь плачевная его. На сегодняшний день его участь очень плачевная.
Ну, да.
Лешкина.
Ну, а вот. Лучше было бы ему, если бы мельничное зерно повесили ему на шею и бросили его в море, нежели что он соблазнил одного из малых сих.
Ну, соблазнил, выходит, здесь отвратил от Иисуса.
А?
Отвратил от Иисуса.
Да, да.
Ну, да. Да, да.
Соблазняет, да.
Ну, соблазнил на грех.
Да.
На грех.
Вот человек находит в себе оправдание. Алешка же он через каждые 4,5 месяца там кается или что. И не придает этому особого значения. Не понимает Божьего долготерпения. Что Бог долготерпит, долготерпит, а злоупотребляет Божьим долготерпением. Вот. Переходим на Коринфян.
Следующее место Писания.
Да. Но во всем являем себя как служители Божии. Итак, Павел говорит, что мы ни в чем не полагаем никакого притыкания ради чего? Чтобы не было порицаемо служение. Ради служения. И дальше он продолжает эту же мысль. Но во всем являем себя как служители Божии. И начинает потом перечислять, в чем же он являет себя, или они являют себя как служители Божии. В великом терпении.
Есть терпение, а есть великое терпение.
Да. Вот что ставит на первый план Павел, да? Для того, чтобы развивались все другие качества, терпение на первом месте должно быть, да?
И нам надо взять это за вооружение, что нам придется кого-то и что-то терпеть постоянно.
Да, да, да.
То есть мы думаем, что настал момент, когда мне уже не надо было будет этого делать. Но мы видим, что любовь начинается с долготерпения, как ни крути. И здесь вот эти вот
служения.
Да, являть себя как служителя, то есть мне придется кого-то и что-то постоянно терпеть.
В великом терпении.
Мы не должны думать, что вот все, со следующей недели уже терпеть, наверное, никого надо, не надо будет. Я вот сейчас приду, а там уже все теперь молодцы. Мы поэтому потом и падаем, мы поэтому потом и соблазняемся, потому что мы уже решили, что все хорошо, а тут вдруг человек, ну с которому ты, может быть, там доверял или что-то, а он раз там или что-то сказал в твою сторону, или там рассказал что-то про тебя, и ты такой, а тебе надо терпеть это. А ты уже думал, что тебе уже терпеть ничего не надо.
Ну вот, терпением вашим спасайте души.
Во.
Терпение.
Как важно терпение, да?
То есть терпение это ожидание с верою.
Да.
Да.
А ожидание с верою, что Господь пообещал, Он исполнит.
И там в послании Иакова написано, что долготерпеть мы должны до определенного момента, до пришествия Христова. Вот там ставится конец. Да. Долготерпите, братья, до пришествия Христова. То есть раньше не закончится.
Ну вот еще одно место Писания. Вот. Все написано, чтобы прежде на наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду.
То есть
терпение наше опять на чем? Питается, ну, укрепляется. Возвращаемся к Писанию, да. Да.
И вот терпением вашим, то есть моим терпением.
Да.
Не того сестры, моим.
То есть я терплю.
Да. А терпеть же не надо того, кто хорошо себя ведет. Ну правильно или нет? Надо терпеть того, кто себя хорошо ведет. Кто там, ну все время там рад тебе, кто улыбается тебе, говорит тебе правильно. Да его надо терпеть? Не надо.
Не надо.
Терпеть же надо того, кто, ну, что-то делает по отношению к тебе не так, правильно?
Да, терпеть на работе, терпеть в этой стране.
Да.
В этой стране терпеть, да. Можно, конечно, не вытерпеть, бросить все, например, там, и церковь бросить, и страну бросить, там, и все.
И пойти на Майдан, там, устраивать революцию.
А это терпением.
Ну да, терпение. Как терпеть вам-то.
Да, терпи. Терпи, Господь пообещал, да сколько ж можно. Я день-два терпел, да, сколько ж можно.
Он говорит, до пришествия Христова, там, послание Якова
написано. В церкви может быть изменение не до пришествия Христова, а может уже завтра начнут изменения с тем братом, которого мне приходится.
Другой появится.
Не, ну, изменения. Если я терплю, если я готов терпеть. Если я уже не готов терпеть, может быть, не будет изменяться тот человек, которого мне приходится терпеть. А если я решил, буду терпеть, смотришь, и потом изменения начинаются. Любой засвидетельствует, что как только ты сдаешься, да будет по воле твоей, буквально сразу же начинаются изменения. Вот не получается. Вот бывает, что вот, кто-то рассказывал, жена у него заболела, и лежит при смерти. И он вот молится, просит, Господи, как же я буду с детьми сам, как же, а потом уже, когда сдался, говорит, Господи, да будет воля твоя. И она выздоровела, а хоть потом на следующий день уже ее исцеляет. То есть, когда человек сдается, говорит, Господи, да будет воля Твоя. А воля его как раз в том, чтобы исцелить. Да будет воля Твоя. Хотя ты готов сдаться на милость Божию, говорит, Господи, пускай, все, я сдаюсь. Мой ребенок больной там или что-нибудь еще. И вот многие христиане могут это вот уже в своей жизни пережили. Когда сдался уже, и больше уже не ропщешь, не перестаешь от этого сопротивляться и требовать что-то у Бога. И очень часто Господь берет, потом и дает. Так что не обязательно до второго пришествия ожидать. Иов, например, решил терпеть и не думал, что ему буквально на следующий день уже все возвратится. Ну, может быть, не все, но детей, конечно, тех Бог ему не вернул, но потом дал снова детей. Он не думал об этом. Он просто сказал, Господи, закрываю свои уста. Закрываю свои уста, ты можешь, ты все можешь. То, что ты сделал со мной, я не буду говорить, ты не имел права этого делать со мной. Ты все можешь. Я прожил праведную жизнь с самого детства. Я сидел много дней и копался, все свои дни пробурал. Я не находил там причины для наказания. А ты меня наказал, и поэтому у меня ропот был такой. А теперь закрываю свои уста. Ты все можешь. Да, ты все можешь. Вот именно это было не покаяние Иова, а его как бы
признание
Божьей власти.
Да.
Что Бог может, Бог может взять праведника. Бог может взять праведника и провести его через такие испытания.
Ну что, уже там дальше говорит, я раскаиваюсь перед тобой, прахи пепел. Да. В этом сразу же следом. Я раскаиваюсь перед тобой, прахи пепел.
Тут да, интересный момент. Господь говорит, что он не согрешил ни в чем. Но Иов понимает и говорит, не раскаивается. Тут сложно понять этот момент.
Просто всевластие Божье, вот оно иногда, мы когда начинаем жить праведной жизнью, оно так часто наступает в жизни, ты живешь, а потом вдруг в твою жизнь, ну понимаешь, вот начинаешь анализировать, что приходит какое-то несчастье, и мы вдруг почему-то думаем, что Бог не имеет права.
Так поступать, да.
Да.
То есть вообще, получается, вот... когда мы молимся, то мы как бы условия Богу все время ставим. Да. Господи, тут исцели, тут защити, тут помоги, тут открой двери, да, ты все сделай, да, а мы такие. Да. А вот когда уже, Господи, спрошу рабы.
Да, молитва это не требование, это просьба. Вот, просьба, вот это должно быть какие-то условия. В понимании. А когда условия ставишь, как бы, то уже то ставишь условия, то уже требуешь.
Это, знаете, это вот такой рост, он, вот как Миша говорит, что ты на какой-то там год христианской жизни доходит до того, что на самом деле Бог ничего у нас хорошего не нашел, навряд ли кто-то при покаянии это сразу думает так о себе. Это очень мало таких людей, я не знаю, есть ли они вообще. То есть какое-то время проходит в жизни, когда ты вдруг понимаешь, что оказывается...
Ничего хорошего.
Да, ничего в тебе не было. Но мне, например, легче, друзья, с этим согласиться, потому что я когда смотрю на свои годы жизни, то ну, вот есть люди, которые там прожили порядочную жизнь, там, да, внуков там воспитали. И, наверное, чуть-чуть больше времени получается, ладно, с тем, чтобы согласиться, наконец-то...
Что тоже
с этим...
ничего хорошего.
Да, то есть, понимаете, то есть, что на самом деле во мне, Павел говорит, нет, плоти моей ничего доброго. Нету на самом деле. Нет. И время, и точно так же вот это про молитву, что когда я вот, это рост, то есть, когда ты свои вот эти требования эгоистичные, когда вот они, ты постоянно там что-то там выдвигал только Богу на подпись, Господи, я вот тебе принес список, как вот, знаете, ну из тюрьмы обычно люди маме пишут, мама, здравствуй, я тебя сильно люблю,
вышли.
Чтобы сильно я не, знаешь, какой я тут худой, уже и список на 48 пунктов там, все, мама тут, и точно так же, бывает и с Богом, у нас такой уже есть приготовленный список, как должно что произойти. Мы уже готовы там, ну то есть, а вот это вот признание, когда ты не просто только языком говоришь, да будет воля твоя, а когда ты действительно это начинаешь признавать. Ты вправе, Господи, решать. Вправе будет решать, какой будет моя жизнь дальше, где я буду жить, как я буду жить, ты вправе решать, где я буду работать. Но я говорю вот людям на шахте, говорю, я вот 5 лет назад говорил, я в шахту в жизни не полезу. Не полезу, мне там, я, меня никогда там никто не увидит. Видят меня сейчас в шахте или нет? Ну как быть? Ну видят или нет? Видят. Ну терпение надо, чтобы вот с этим всем соглашаться.
В бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах. Вот это вот, чтобы мы не обманывались, вот это и есть христианство. Это есть христианство.
Да. Вот, начинается с терпения. Дальше. Бедствие.
Бедствие.
Что значит бедствие?
Ну, разное. Начинает войны.
Разные.
Войны, потоп.
А я эту запятую убрала. В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных.
Тут же сказано в великом терпении, про каких обстоятельствах?
Бедствие,
нужда, оно связано.
Терпение нужно, когда беда.
Да, в великом, тут не отделяется. Это мы разбираем одно слово, потом второе, а оно здесь вместе. Что в великом терпении в бедствиях проявляю терпение, терпение в нуждах, терпение в тесных обстоятельствах. Терпение под ударами, терпение в темницах, терпение в знаниях, в трудах, в деньгах, в постах, в чистоте. Это все перечисляется в терпении. Павел терпит, потому что знает, что нужно время для того, чтобы вырос плод. Мы же терпим, пока вырастает картошка. Это медведь не вытерпел, полез на...
И паши выкопали.
И давай вытягивать репку, помните? Повытягивал репку, чтобы она быстрее, медленно росла. Ну так и это я
мысль.
Нужно терпение, чтобы оно выросло.
Итак, в великом терпении, в бедствиях, нуждах, тесных обстоятельствах. В этом как раз и терпение, как мы уже подметили, тоже проявляется.
Да тут вообще все, что перечисляется, нужно терпение.
Да.
Все, что перечисляется.
В бедствиях, в нуждах, тесных обстоятельствах. Тут как раз и терпение и нужно. Когда жизнь веселая, что ж ты терпишь?
Нет, там нечего терпеть.
Ничего же не терпишь.
Самое интересное, смотрите, вот какая вот картина такую Павел рисует. Служитель Божий, есть определенные обстоятельства, бедствия, нужда, тесные обстоятельства, они должны быть у него в жизни. И вот люди смотрят, и если он вот в этих обстоятельствах проявляет терпение, тогда нету вот того, что мы читали выше, притыкания.
Тогда служение не повисает.
Тогда нету притыкания, понимаете? Но когда вдруг приходит война, и мы вместе с людьми, которые поносят правительство, и мы вместе с ними этим занимаемся, извините меня, для другого, мы рассказываем, как же нам теперь тяжело и трудно, и жить, как они точно так же говорят, и я, то получается, что я терплю тогда? Я тогда ничего не терплю. Я ничего не терплю. Или я там беру и обзываю тех, там, кто стреляет вместе с теми, кто это делает. Ну, сейчас там одни называют других, третьи, вторые, там, ну, поделили же все на два лагеря. И я делаю, ну, какое терпение? Ну, пришла бедствие, никто не против. Да, вот рядом все мы знаем, что снаряды прилетали. И вот дочка моя два раза была под обстрелом. Так что мне делать в этом случае? Мне начать поносить тех людей, которые там воюют с той стороны, вместе с теми, кто это делает.
Молиться за них.
А мне за них, оказывается, молиться надо. А это же терпение или нет?
Терпение.
Это терпение молиться за человека, который стрелял в твоего ребенка? Или нет? Терпение. И вот из этого такая выходит картина, что оказывается, притыканием тогда это не будет, когда я себя точно так же не веду. Ну или простой пример. Христос говорит: не ищите, что вам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого, что, кто ищет? Язычники. А когда мы вместе с людьми только об этом и балакаем, они говорят, как тяжко, вот еды уже нету, того уже, и мы вместе с ними, да-да, уже совсем, караул, помогите, и так далее. Какое мое терпение? Когда я, вот, шахтеры говорят, и я вместе с ними там сижу, а, да, вот там вот, какое терпение? Никакого терпения нет.
Да.
Какое? И тогда получается, ну, вот и мои притыкания, вот, а я там, ну, я же уже о Христе там рассказал, целые проповеди, они не каются. А Бог говорит, а вот, пожалуйста, проповеди-то проповедями, а жизнь твоя, как ты себя ведешь в этих стесненных обстоятельствах, когда тебе тяжело. Он не говорит, Павел, что не будет тяжело, но представьте вот эти вообще вещи все, бедствия, нужды, тесные обстоятельства. Просто, ну, он не говорит, что это легко просто. Ну вот в этом вырисовывается картина. Вот именно в этом. А когда христианин занимает позицию такую, вот я, что это я должен их терпеть, они поступают не по закону. Ну так а что тебе делать остается?
Да.
Что тебе остается делать?
Вот нам надо вот это местописание, наверное, как бы часто держать перед глазами. Оно помогает нам, ну, не роптать, и в трудные минуты помогает нам найти терпение. Терпение в утешении мы списали.
Да.
Вот. А так мы, получается, возмущаемся. Вот брат один говорил, что я разве не прощенный, что ли? Разве я не христианин? Что теперь продолжает на меня расслабиться. Когда приехал, два дня недооплатили за электричество, два дня всего лишь надо было там, задержка была в недооплате. А не приехал, отрезали провода. Дома ребенок маленький, все это самое, они приехали, отрезали провода. И вот он возвратал, что я не христианин, что ли, Господи, зачем ты мне таки? Понимаете, ропот появляется. Вот. А если бы это место писания было перед глазами, что терпение, тесных обстоятельств, тогда может такое случиться. Почему, я не знаю, но может такое случиться. И вот я сейчас, мы это сейчас размышляем об этом, я вдруг вспомнил в прошлом, когда вот лет 10, наверное, назад, я не помню точно, лет 8, когда вот он морозяк был, и в Коммунарске там полопалась труба.
Волчевский.
Волчевский. Нас туда отправили, значит, отправили там вот это ж...
Сварочную
да. И вот мы там неделю, вторую, третью нас просят, останьтесь еще, просят. И уже вот сегодня мы должны уезжать. Подходит начальник этого самого, что там заведует этим ЖЭКом, а я был старший в нашей бригаде. Он говорит, останьтесь еще на пару дней, надо доделать. И один там водитель, там, тот, что нас возил, он тоже с нами отсюда, по-старомайски, и он как начал на меня это самое кричать, огрызается на меня. Тут мне самому уже домой хочется. Тут и он это самое. Я отбывался, и я на него накричал, еще и матюкнулся. Представляете, я уже много лет даже этого не произнос, и вдруг оно с меня выскочило, вот это вот, да?
Испугался.
Я думаю, ничего себе, вот это да. Я тут пришел, вот, и вот терпение нужно, то есть получается, я положил ему протыкание. Он знал, что я христианин. Вот, я положил ему протыкание. Я вот сейчас сижу, вспоминаю, думаю, это для него было протыкание. Он потом вспоминает, может быть, об этом помнит, может, он забыл об этом, не знаю.
Но это... дьявол напомнит.
Напомнит, обязательно напомнит, да.
Да.
Да. И слава Богу, он тогда рвался, я сказал, сейчас это самое. А я же пришел, то полез в подвал. Он хотел разбираться со мной. А другие ему говорят, а ты, конечно, не боишься, конечно. Он говорит, десантник как служил, сейчас я бы такая там припел под Валейсию, и то не испугайся. И не полез. И слава Богу, потому что драка могла возникнуть, все такое. Господь просто сохранил, потому что уже действительно было такие вот. Да, а нам нужно терпение, и, то есть нам нужно в таких обстоятельствах помнить, что да, ты по благодати, ты христианин, но Господь говорит, терпи, нужно терпеть, потому что мы, если обмануты ложным учением, обманутый ложным учением, то мы как бы забываем, мы думаем, что у нас должно быть все идеально. Ну, Господи, ну почему, за что?
Ты же за вас.
Ты же за меня, Господи. Что, я непрощенный, что ли? Или, может, ты меня продолжаешь наказывать? И нужно еще помнить о том, что, может быть, действительно есть причина, чтобы наказать. Ладно, Иова не за что было наказать, и да. То он терпел.
У нас всегда найдется
причина, чтобы нас наказать. У нас всегда есть причина, чтобы нас наказать.
И даже когда в мирских ситуациях несправедливо нас обижают, казалось бы, Бог это никакого отношения имеет, да? Но ради Христа мы должны вести себя так, как Господь.
Да.
Ну, Павел же говорит в другом месте тоже, Коринфянам, не лучше ли вам остаться обиженными?
Да.
А мы же лучше точку зрения стоять. Потом, конечно, покаяться, дай Бог бы, конечно, еще, конечно, терпеть. Знаешь прекрасно, что вот сегодня об этом говоришь, сегодня пойдешь в ночь на работу, и что-то уже терпеть придется. И это вот, хоть я иногда думаю, хоть не проповедую, хоть не разговариваю ни о чем. Хоть понимаете, вот настолько оно, Бог дает сразу вот какие-то уроки, я вот уже сижу такой и думаю, что вот, наверное, а может быть не сегодня, когда я. Вот сегодня я уже сегодня ожидаю, наверное, сегодня мне надо будет потерпеть там что-то или кого-то.
Готов.
А вот, наверное, когда уже так, фух,
расслаблен. Прошло.
Вот, пожалуйста.
Да. Так, идем дальше, да? Ребята. под ударами, в темнице.
Дальше все веселее и веселее.
Да.
Уже тебя бьют, а ты
кедаешь. Труда, денег, простак, да, все, все, как бы усиливается и усиливается, да?
Для меня, вот пока я прошу Бога силы и мудрости, я говорю, Господи, ну, я не знаю, если бить меня начнут просто и долго, я просто вспоминаю, когда меня вот физически там в милиции долго били, и оно начинает тебя просто, ты начинаешь звереть, оно начинает просто тебя уже, ну, вот...
Не контролировать.
Да, вот, а тут он говорит, что тебя будут бить, а тебе надо терпеть.
А ты терпишь.
Да. Сдача не дала.
Это какой-то... А кого, даже не то, что сдача, он хотя бы, ну, как говорят, не галкнуть что-то в ответ. Просто вот сдача-то уже давать, но может как так же, как когда будешь крепеть там. А вот просто хотя бы, вот понимаете, вот... Я вот до сих пор, я когда вижу пьяного человека, мне вот... У меня батя был все время пьяный, всю жизнь он там бил нас до полусмерти постоянно. И я вот когда мне до сих пор, когда я вижу пьяного человека, то мне кажется, что все, какой-то караул просто, понимаете? Вот мне, а если он меня еще бить будет, я просто, я иногда, я вот просто, для меня это какой-то...
Так написано, что, смотри, под ударами
не терпеть. Ну да, я говорю.
Это же, наверное, не имеется в виду под словесными.
Так слово.
Это написано под ударом.
Да, да.
Физический удар.
Ну, по 40 ударов без одного.
Да, без одного, да, по 40 ударов.
Камнями били его.
Но Стефана вот когда кидали, вы представляете, это побивание камнями. Это стоит толпа и кидает в тебя камни, и кто туда попадет? Некоторые мимо пролетают. Это же не то, что там все снайпера были такие, что сразу раз. А вот представьте, кидают в тебя камни, набрасывают, а оно летит там, один туда, выходит, один туда, один туда. А он в это время говорит, я вижу небеса отверстыми и Сына Божия. И просто вот, и он говорит, как Христос, говорит те же слова, прости их. Вот. Я говорю, Господи, ну если придет такая, наверное, вот в такое в жизнь мою, я вот смотрел клип один в интернете, мальчик 12-летний, в Турции, в стране исламской, уверовал во Христа, и он крестик носит. Мы же, знаете, такие все, мы тут законники говорим, вот крестик, а он специально носит крестик на шее, чтобы видели, что он христианин. И его бьют в школе, били сверстники, потом бил учитель по религии. То есть, и чтобы он снял, и чтобы он не... Он говорит, я не сниму. 12 лет, думаю, возраст моей Маши, 12 лет. Он говорит, я люблю Христа. Я говорю, Господи, просто, и он говорит, под ударами, под настоящими. Там просто вот показывают клип из христианских новостей, что там показали, как там подростка в Америке просто избили. А говорят, вот посмотрите, его бьют каждый день. Он приходит домой, его уже в другую школу перевели, а там же учителя по религии. Ты должен обязательно произнести там несколько раз этот, их не там, как оно называется, эту билиберду их какую-то. А он говорит, а я не могу. Я не могу, я говорю, христианин.
Итак, под ударами, в темницах. Там тоже не слаще.
Да.
Вот. В изгнаниях. Тоже не радость. В трудах. Тоже. Вот с лица. В бдениях. Что значит в бдениях?
Молитвенное бдение, наверное, да?
Скорее всего, да. В бдениях, в постах. Смотри, где сколько претерпевает. И это еще не конец.
С каждым стихом у нас должно в нашем видении возрастать величие Христа, который может вот это в нас произвести.
Да.
Как он может это в нас произвести? Это вообще чудо. Вот такое взять и сделать с человеком, чтобы он был вот этим всем доволен.
Да.
И чтобы он смог это вынести, да, и чтобы он, вот тот мальчик 12-летний, который потерпит, да, удары. Вот тот человек, которого мы видели на фотографии, распятый там вот, в исламских государствах. С выдлотыми глазами. Вот то, что я видел в интернете, когда человека, он молится, а его облили бензином, подпалили, он пылает, это самое огнем. Я дерусь, у меня мурашки просто-напросто. Я к нему как бы держу.
Да, хочется же ответить. Плоть она тут же ответить, сдачи дать как-то. Да. Так, дальше. В чистоте, в благоразумии, в великодушии. Смотрите, под ударом. Кто только что перечислил. Такое, да? А дальше идет.
Ну, оказывается, терпение нужно еще и для...
Чтобы это все было в чистоте, благоразумии и великодушии. Лупят же!
И не только по правой, а и по левой.
И по левой.
И
сзади, и спереди.
Но являя себя как служителю в чистоте. А как служитель являя в чистоте? То есть он чист.
А вот, как чист... Павел говорит, что сколько, дважды или трижды ему по 39, по 40 без одного. Считалось, что 40 это наказание, а 39 это милость. Да. Без одного это считалось уже милость.
Да.
А били палками и не дети били.
Это ясно.
Страшное дело.
Били по-настоящему.
Павла без одного, а у Христа никто не считал. Хотя люди говорят, что его, наверное, тоже без одного. Там никто не считал, там били римские воины.
Да.
Полк.
Там никто не считал вообще удары.
Провели его через это
воины. Там били плетьями. Такими плетьями, что с наконечником.
Он потом говорит, ты их прости, пожалуйста.
А может быть, у них даже было как-то больше жестокости и жесткости, потому что он молчал.
Да. Это да. Обычно так и вызывает.
Ну да. Жду же, пока закричит человек.
Да. Моя Полиана бывает, шлепнешь лозинкой ей, она уже орет. Я понимаю, что она орет из того, чтобы... Я понимаю, как я ее ударил, да. Я понимаю, что по штанам попало. А она орет, думаю, а он наоборот молчал.
У нас, у меня такой был
пример. Они почти все такие.
Меня когда спецприемник посадили, вот эти ломки, которые от наркотиков, а милиционеры, они пришли и захотели меня бить. Они привязали меня и били меня палками по пяткам. А мне внутри было настолько больно, я не говорю, что я терпел, но вот эта боль, которая была внутри от ломок, она была сильнее. А их вот, как Миша говорит, бесит просто это. Я думаю, что вот солдат молчания Христа, оно просто выводило то, что он ничего не отвечал. Обычно на боль должны реагировать какими-то голосовыми, этими, знаете,
звуками,
такими вот, да, какие-то звуки должны выходить. Ну, понимаю все, что да, там кто-то там маты гнет, кто-то там кричит что-то просто, кто-то просто кричит от боли.
Но в основном кушать не надо, прошу вас, не бейте там.
Да.
А он, сказано в Библии, что он не возопьет, он не просил о пощаде. Не просил.
Никогда я.
Хотя был избит так, как никто не был.
Причем
избит.
Все силы тьмы, дьявол последний в этом пытался сделать вот так, чтобы слово Божье нарушилось.
Да.
Он что-то произнес, просто чтобы что-то произошло.
Или отругал их, кто его бил, или попросил у них пощады, или что-то такое.
Ну да.
Не был безгласен. Писание
пишет, как Агнец перед стригущими был безмолвен. А сатана, наверное, хотел, чтобы все-таки...
Пощады попросил.
Попросил пощады, закричал.
Да. Закричал.
Закричал, чтобы нарушилось Писание. Вот. Написано так, а получилось не так, а? Нет. Как написано, так и получилось. До малейшего. Ой. Так, в чистоте. Что значит в чистоте?
Ну это когда вот, я так понимаю, в чистоте, вот мы многие заповеди как бы исполняем, живем, а вот какую-то одну, и вот нечистота. Нечистота это когда что-то нечистое попадает.
Ну да.
В чистоте значит, ну все значит все.
В целом.
В целом, да. В чистоте.
Чистоты.
Да.
Благоразумие. Вроде понятно, да? Благоразумие. Великодушие.
Ой, как при всем этом еще и проявлять великодушие.
Да.
Но это все возможно во Христе.
Да.
Все это возможно во Христе.
В другом месте Павел говорит, благодушествуй.
Немощь.
И в немощах, и в обидах. В обидах, а он благодушествует. Иногда задумывался, думаю, как-то не все получается еще так, да? Чтобы в обидах благодушествовать.
Чаще совсем не получается.
Или совсем не получается.
Ну, да.
Или через раз.
Если бы кого-то обидели, это же меня обидели сейчас. Будем разбираться.
А, ну кого-то ладно, а меня вот когда...
Сейчас мы разберемся, правда, кто не прав.
Да. Как-то благодушие все-таки не очень, да?
Да, попробую уже потом чистоту являть и благородство.
Это великодушие, это то, что он там вот писал, что вам, говорит, не тесно в наших сердцах. То есть коринфяне, которые там говорили на Павла, непонятно что там, некоторые вообще не считали его за апостола. Он говорит, вам не тесно в моем сердце. То есть это вот...
Ну, а к этим там обращаюсь. Хочу, чтобы и ваши сердца
расширились. Ваши сердца.
Чтобы нам место там нашлось. В великодушии, в благости.
Да, в доброте, то есть.
Да, в доброте, в Духе Святом. В нелицемерной любви. Любите врагов ваших.
Без Бога никак.
Да. Вот это место Писания, вот эта глава, она нас к Иисусу Христу поворачивает.
Да.
Поворачивает к Нему. Господи.
Без тебя не могу.
Без тебя, да.
Если
кто-то,
без себя никак.
Если кто-то и думал, что христианство это так вот, ну, почитает эту вот шестую главу Коринфянам.
И увидишь, что такое христианство.
Да. Хотя фарисеи во всем этом увидят все равно человеческие дослои.
Ну, да.
Он будет это в себе все вырабатывать, пытаться достигнуть.
Ну, да. А Павел себе потом скажет, все могу,
укрепляющий
меня. Все могу, только так.
Да.
Без Божьего подкрепления и укрепления никак.
И благодатью Божию есть то, что есть.
Да.
Вот если все перечисляется, это благодатью Божию.
Вот, благодатью Божию есть то, что есть. Вот так вот.
Вот, да.
Вот.
Все, что...
Только из благодати Божией.
Да.
Потрудился, я больше всех потрудился. Впрочем, не я.
А благодать Божия, которая со мной.
Вот это же благодать и дают вот это все.
Да. И вот теперь мы как бы стоим перед выбором. Господь говорит, я хочу вам это подарить. И мы в нерешительности, Господи, ну что-то не очень-то
хочется
этот подарок принимать.
Хочется, чтобы легко, светло, свободно.
Да, Господь говорит, это билет туда. Это билет туда, в Царство Небесное.
Самое что интересное, что никто не говорит, 100%, что человеку придется это переживать. Вот это как вот, знаете, как вот написано, как отречься всего. Никто не говорит, что тебе завтра придется взять и это все раздать. Но решение, принятое в сердце, во имя Иисуса Христа. То есть, вот этот момент, вот это ценно для Бога. То есть, я вот, когда война была, я вот ездил в шахту, и часто тут говорили, вот там скоро придут там с той территории, ну там рассказывали про этих странах, про этих одни, про этих других, что они церкви закрывают, баптистов там всех чуть ли не вешают и делают с ними, что хотят. И я ездил в шахту, говорю, Господи, ну это ж случится может завтра, у нас тут что тут трошки-то осталось. Я вот все время молился, что говорю, ты дай мне как-то, ну, если мне придется, может быть, умирать, я не знаю, у меня терпения не хватало, когда мы тут песок выносили за этими веселыми ребятами. Просто вот, я говорю, с каждым этим мешком песка, Бог учил любить их все больше и больше. И вот думаю, дай Боже, пожалуйста. Но вот это, знаете, я думаю, вот решение. Христос говорит, я дам тебе силу. Миша говорит, он говорит, да, силу. Я смотрю на того 12-летнего мальчика, я поражаюсь, думаю, ему 12 лет. А он готов, он говорит, он каждый день идет в школу и готов, что его будут бить, понимаете? Просто, и говорю, дай Господи, пожалуйста, вот, ну, суметь, если нужно перенести это все. Но я всегда, мы тут сейчас с вами разговариваем о двух таких интересных вещах, которые все время в Писании вместе. Вот, нам это Христос хочет подарить, но тогда встает вопрос, вот, человек, мы только что говорили о том, что человек думает, что свободу от греха Христос должен ему подарить, ему должно перехотеться курить, например. Я хочу задать вопрос, будет ли что-то возникать у тебя внутри, когда тебя будут бить палкой, или ничего, должно быть тихо и спокойно?
Такого не может быть, мы же
люди. Будут, будут. Вот тут нам...
Иначе сейчас... зачем тогда терпение?
Да.
Вот в этом вся и суть, что оно-то возникать будет. Конечно. Мы как вот этот пример, когда тебе на ногу наступит начальник в автобусе, ты же не будешь, ну, директор шахты, вот, которого я работаю, на которого я же не буду кричать на него, ты что, там, на, пожалуйста, еще одну, можем премию добавить. Понимаете, то есть, вот как бы получается, что Бог, соединяясь с человеком, с его духом, вместе с ним, это как-то поделить невозможно, как это происходит. Но вот кто побеждает? Этот мальчик? Да, мальчик. Иисус Христос с ним? Иисус Христос с ним. Как? Вот так. Одно. То есть люди, вот в этом суть лжеучений, они пытаются порвать, не разрывать.
Да.
Они пытаются как-то в Троицу проникнуть и как-то это все разделить вот так вот, знаете, благоразумно. Как же это на самом деле, да, разложить вот это, чтобы мне было понятно Бога непостижимого, чтобы я раз сразу и... Тут я как встал и разложил вам всем. Точно так же и здесь. Человек 100% и Бог 100%.
Вот это единство в Боге и единство человека с Богом при спасении, это та же самая тайна. Да. То же самое. Если ты не можешь постичь триединство Бога, то ты не можешь постичь этого. А, но мы ж не знаем тайну, когда срываем яблоко и едим. Мы не знаем, как оно вырастает. Ну, немножко там знаем, там движение сока, там что-то такое. Но ты все равно не знаешь, так.
Конечно.
Но ты ешь, тебе веры хватает это съесть, тебе веры хватает посеять зерно, идти спать,
комфорта,
терпение проявлять. И тут точно так. Мы не знаем, но пользуемся. Вот и все.
Что можно помолиться? Сейчас муж позвонил, сейчас Лида Андреевна подъедет, будут ехать на Луганск. Ну вот это родины, потом пешком вот туда, до Марьевки, сумки тащить будут все, а там Лида Андреевна сын будет встречать на машине.
Давайте помолимся.
Пожалуйста.
Милосердный Господь, благодарим Тебя, что Ты вникаешь в нужды наши. Проявляя свою любовь, милость, заботу, попечение. Благодарю Тебя, Боже, что Ты заботишься о нас и о семьях наших, что Ты хранишь. Благодарим Тебя, Боже, и уповаем на Тебя, на милость Твою. Ты видишь эту проблему, которая сейчас есть в семьях, потому что одни остались на одной стороне, другие на другой. Есть нужды, есть проблемы. Мы просим, чтобы Ты помог все это решить, чтобы они смогли проехать туда, где нужно и куда нужно. Чтобы не было каких-то особых препятствий сверх всякой меры. Чтобы мы могли доставить то, что они намерены для помощи своих детям, внукам, кому-то, кто повезет. Храни их в дороге, храни туда и обратно, храни на всяком месте, храни от всякого зла, от всяких козней дьявольских. Все предаю в руки Твои. И также еще хотим помолиться за больных и немощных. Молю и за Зинаиду Федоровну, который, ты знаешь, сильное давление было. Молим за любого города и за всех наших больных и немощных. Мы возносим молитву к Тебе. Помоги в решении всех этих нужд. Прими благодарность и прославься за все. Отец и Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь.
Дальше идем, да?
Да. Слово истины. Слово истины. Это в чем?
Слово Божьем, Библии.
Это только лишь в Библии, потому что другой истины не может. Может быть только разбавленная какая-то.
Это уже ложь, получается.
А это уже ложь, да. Как когда-то стихотворение было, а там на дальнем плане кусочек правды в уголке, завернутой в обмане.
Ну да. В слове истины. То есть Господь сказал прямо, слово твое есть истина.
Да.
Все. Все. Все другое, всякое другое слово не истина.
Не истина, да.
Да. А если вдруг ты там что-то слышишь, то ты должен убедиться, что это Бог. Ты должен убедиться, это Бог. Но ты идешь по полю, голодный, по лесу, и вдруг встречаешь какие-то ягоды. Надо убедиться, что это не отрава. Как ты, если ты не знаешь, что это не отрава? На свой страх и риск съешь. Ну, допустим, ты в незнакомой стране попал вообще-то.
Да.
Попал там не здесь, а там куда-то. Ты будешь рисковать, съешь это, или не съешь?
Нет.
Ну, надо же благоразумно поступать. Не благоразумно, скажем, авось, русская авось пройдет. А благоразумно скажет, да не, лучше я потерплю. Да, такие это. Слышишь ты слово, ну, это истина или не истина? Господи, как мне определить, истина или не истина? Господь говорит, ну, возьми Писание и сравни. Возьми Писание и сравни. И все.
Да.
То есть, оставил ли Бог нас, детей своих, в таком важном вопросе без канона, без определения, да. А то выпустил в чужую страну и каждый день там сами разбирайтесь, что ядовитое, что не ядовитое. Нет, Он нам дал четкий атлас, все ягоды. Это отравлено, это не отравлено. Мы идем, опа, это отравлено, это не отравлено. Вот. Господь нас не оставил. Даже атлас, и то в нем можно ошибиться. А Господь говорит, я вам даю четко, чтобы вы не отравились ни в коем случае. Чтобы вы не съели какую-то гадость отравленную. Слово истины, Слово Божие.
В силе Божьей. Вот в силе Божьей. Вот то, как раз сила Божья проявлялась. О чем мы раньше размышляли.
Мы все сие преодолеваем силу его.
И терпение, и бдение, и под ударами, и прочее, прочее, прочее.
То есть смотрите, да, получается, люди, о которых Христос сказал, что у них не было этой силы, он говорит, имеющий вид благочестия, да, то есть фарисеев, что они имели это, а силы не было.
Отрекшись.
В конце концов, надлом произошел, понимаете, да? Надлом произошел очень серьезный, то есть Христос показал, что смотрите, силы у вас нету, вы же не вытерпели, вы взяли и распяли Сына Божьего.
Да.
То есть посмотрите просто на результат своей жизни. Просто говорит, вот нету силы, своими усилиями где-то поломается.
Конечно, ну и дальше, даже после распятия, уже, когда воскресение произошло, все, силы не было признать свои ошибки. Силы не было, чтобы каяться. Продолжали шел, ад,
да.
Обманывать. Скажите, воинам говорят, скажите, да. Что так и дали, денег дали им. Скажите, что когда мы спали,
одна ложь пошли, влечет за собой другую ложь.
Цепочка пошла. Нарушение субботы, той, которой они упрекали постоянно Иисуса Христа. Тут суббота, покоя, а у них покоя нет. Они бегают петушаться, потому что воскрес. А надо как-то это дело замять, как говорится. Да.
Да.
Все, забыли и за субботу, и за все прочее. Сколько, то так ему укоряли этой субботы, учили, как правильно, а тут и сами забыли.
И вот сказано в слове
истины. Потому что силы не было. Вот.
В слове истины, в силе Божьей. Вот в слове истины. Постоянно ли Павел был в слове истины? Или, по крайней мере, учил ли он, что можно когда-то не быть в слове истины? Или в силе Божьей? Постоянно ли Павел был в силе Божьей?
Ну, да.
Вот вопрос. Он говорит, мы во всем являем себя как служители в слове истины и в силе Божьей. Хорошо, Павел, ты как служитель в силе Божьей выходишь там проповедуешь в силе Божьей. Да. Больных исцеляешь в силе Божьей. Да. Вот. Павел, а когда умываешься, когда спать ложишься, когда кушаешь, ну тут же не нужна сила Божья. Да. Или, например, ну, великие дела в силе Божьей, а обычные дела, ну уж извини, Павел, тот должен быть сам. Ну, а он говорит, я в силе Божьей.
Постоянно.
Постоянно. Постоянно. В силе Божьей. И вот тут как раз и кроется ложь, которая сбивает человека с пути в христианстве, фарисейская закваска. Господь сказал, берегите закваски фарисейской.
Да.
Это закваска, как раз которая силы же его отрекшиеся. То есть, когда человек отрекается от силы благочестия. То есть не все Христос. Не все Христос. Не все Христос. Да.
Любое действие, оно по сути в силе Божьей, потому что ну, отнял Бог силу, рассыпался она.
Все.
На элементы.
На элементы, да.
И все.
Элементы даже рассыпали.
Да. А потом, да. А потом элементы на атомы и так далее.
Потому что написано, что стихии разрушатся.
Да,
то есть,
да.
Это все, то есть произойдет на мелкие частицы. Просто Христос. Тос возьмет из себя, вымет отсюда, и все, ничего не будет.
В силе Божьей, вот. С оружием правды в правой и левой руке. Что за оружие правды?
Ну, сильное Богом на разрушение твердынь.
Да.
С оружием правды, ну, меч духовный.
Меч духовный, то опять же слово Божие.
И щит веры.
Да, щит веры.
Ну, а больше рук у меня нету.
Ну, да.
В одной руке щит, в другой руке меч.
Да.
С оружием правды.
На голову.
Всем спасение на голове, да, но тут с оружием правды в правой и левой руке. Я думаю, что это щит веры и меч, слово Божие. Одно обороняющееся.
Защищаю.
Одно, да, защищаю. Хотя щитом даже и могли и драться.
Конечно.
Щитом драться, да. Щитом тоже можно было и ребром ударить, и толкнуть.
В лоб дал.
Это тоже оружие, да.
Щит массивный. Так.
Когда ты можешь толкнуть и так плечом, если бы, например, с мечом, ты бы укол, а ты можешь просто мечом толкнуть, и, ну, подынавничать, и так, кстати, очень серьезный получается удар. Когда толчок, и человек своим весом падает на камень, это очень серьезный удар. Поэтому мечом точно так же дралось, это оружие. Оружие правды в обеих руках.
Так.
И получается, мы воюем с дьяволом, в Библии написано, сия есть победа, победившая мир, вера наша. Вот щит – это наша вера. Мы с щитом наступаем. Вот представим себе лев, огрызающийся, да? Сказано, противостаньте, убежит. Мы можем как бы спрятаться и отступать, а можем просто наступать. И вот этот щит веры – это победа. Как это вот вера в Иисуса Христа, она, оказывается, его поражает. Меч – Слово Божье и щит веры. И мы его поражаем таким образом. Грех поражаем и его поражаем. Щит веры. И в обеих руках. И все, больше наши руки больше всем заняты. Нам больше нечем заниматься.
Да.
Все. Мы заняты полностью все, этим.
Обе руки заняты.
Обе, да. Мы не заняты.
Левые.
Павел, даже когда палатки шил, у него все равно руки были заняты мечом. И, то есть нам больше нечем заниматься. Это наша главная основная обязанность. Правая и левая руки.
Так.
Дальше.
В чести и бесчести, при порицаниях и похвалах. Контракт такой идет, да?
Ну,
и
да,
то когда, может быть, и то может быть.
Когда нас почитают и когда не почитают.
Когда
бесчестие,
нет.
Тут имеется в виду не наше бесчестие, а в глазах людей.
Да, да. Похвала. Нас почитают обманщиками, но мы верные.
Но мы верные, да. Мы не полагаем никому протыкания.
Никому.
В нас соблазнились, почитают нас обманщиками, но мы верны.
Но мы верны все. Вот когда ты веришь.
Да. Если ты человек, думаешь, что это все по-человечески, то ты можешь, как человек, сказать о себе, что ты верен?
Ну да.
Кто-нибудь может, а Господь говорит, кто говорит, что в нем нет греха, тот лжет. Получается, это все, что Павел перечисляет, это все во славу Христа.
Да.
Но мы верны. Благодаря Христу. Дальше?
Ну да. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Мы неизвестны, но нас узнают. Не только узнавали, действительно, как уже было сказано. раньше, весь мир перевернули, да, проповедями.
Ну так и говорили, эти всесветние возмутители, понимаете? Да. Эти всесветние
возмутители. Всесветние возмутители. И до нас дошли, да?
Да.
И до нас дошли, а потом еще дальше дошли. Мы неизвестны, но нас узнают.
Вот сейчас появилась возможность общаться в интернете, да? И общаешься с человеком, с христианином или не с христианином, и он мне неизвестен. Но в разговоре, опа, я понял, это христианин, я узнал его. Я его узнаю. Я узнаю его, когда он говорит о Христе, как о своем Спасителе. Я его узнал. То есть вот это вот имя у него на лбу написано. Вин тоже приходит, хоп, каже, я, каже, вас узнал, каже, вы, каже, христианин. А другой, у него не Христос. У него вообще непонятно, чем занята голова. Вроде христианин. Вроде христианин. Но когда начинаешь с ним общаться, я не узнаю в нем христианина. Не узнаю. Христианин – слово Христос. Я не вижу в нем Христа. В Павле мы видим Христа. Вот сейчас, читая вот это вот перечисленное, мы там видим Христа. Вот возьмите любое слово. Да, это Христос. Это мы видим Христа. В другом человеке мы слушаем его, мы не видим там Христа. Там нет Христа, там нет благодати, там философия, о чем хотите. Появляется повод побеседовать, поспорить о войне, тут же о войне, там все, и во всем мы видим, что не узнаю там, не узнаю христианина.
Просто на душу, да?
Не узнаю, нет, не узнаю. Потому что там покаяния нету, там самохвальство, да, там самохвальство, там вера в себя. Я говорю, как ты можешь верить в себя? Ты христианин. Ну что, нормально? Надо верить в себя. А как ты сможешь служить? Да. Как можно без этого совсем? И это заявляет христианин, который много лет церкви даже служит. И я просто удивляюсь.
Ты только поверишь в себя, сразу упадешь.
Да.
Сразу упадешь.
Да. А возьмите любой фильм. Любой фильм, мультфильм, любой, все, везде. Эта фраза везде звучит.
Да.
Везде.
Себя.
Нужно поверить в себя. Нужно поверить в себя. Везде.
Причем советские фильмы, так они вообще, вот я сколько вспоминаю, их было немного, но там везде. То есть вот ни одного, я вот сколько помню, они такие даже, ну, вызывали у тебя симпатию там вот такие. И вот везде.
Как я могу верить в обманщика, в лжеца? Сколько еще раз можно самого себя обманывать, чтобы верить в себя? В Библии написано, что всякий человек лжив.
Да.
Как я могу верить себе? Сами себя обманываете. В Библии вот вчера мы просто слушали проповедь, да? Сами себя обманывают.
Я вот в воскресенье, в субботу заказал машину. Я же ведь знаю, что всякий человек лох. Позвонил в такси. Но в воскресенье в 9:30 приедет машина ребенка везти. 100%. Знаете, почему я потом нервничал? Потому что я не поверил в Писание, что всякий человек ложь. А он не приехал. А он передал мой номер другому таксисту, а тот звонит, рядом какая-то тетенька еще сидит, говорит, а что вам тут служба такси, что мы должны приехать за 2 минуты? Я говорю, у меня ребенок двухнедельный, запутанный, стоит по коридору, понимаете или нет? Но меня-то это начало уже возбуждать. Почему? А я же не верю, что всякий человек ложь. Я вот сказать это с кафедры сказал. А почему ты... Потому что, ну может этот-то правдивый. И я вот такой стою, потом руками развожу, Миша позвонил, Миша приехал, слава Богу. Понимаете, то есть вот эти все вещи, они нас обращают к Писанию. То есть, а если я не верю тому, что там сказано, я до сих пор, получается, вот из-за этого происходит какой-то грех, понимаете, то есть какие-то раздражения. Я вот сегодня звонил к этому таксисту, уже извинялся перед ним, что ему там по телефону наговорил уже таким голосом, ну, не очень приятный, понимаете? То есть, ну зачем? Зачем? А ты просто не веришь в то, что это написано. Ты же думал, что люди хорошие есть на земле.
Нас узнают, да. Пускай нас узнают. Пускай нас узнают. Вот я увидел ролик 20 с чем-то минут. Такой коротенький фильм. Называется «Христиан». «Христиан». короче, папа, отправляя сына в школу, и каже ему, что не говори им о себе, пусть они сами увидят. И вот там такие события происходят, что думаешь, ну не может такого, ну это преувеличено, в школе такого не может быть. А потом, когда уже стал размышлять, я понял, что это фильм как бы не на реальных событиях, а тут прообраз Христа. Вот если кому-то доведется увидеть этот фильм, и там буквально 20 минут или где, то вначале думаешь, ну это уже как бы слишком, это слишком накручено. Но так, чтобы несправедливо поступали с ребенком, чтобы были такие злые дети, чтобы такой был злой директор. А потом я понял, что тут цель была этого фильма не то, чтобы показать, что это произошло в школе, а показать, как отнеслись к Христу. Вот этот мальчик, он, ну, как Христос поступал. Вот. И тут сказано, вот как отец это сказал сыну, говорит, пускай не увидят. И вот нас узнают. То есть нас должны узнать. Вот человек, рядом проходящий, да, он, когда увидит, как с нами относится, он подумает, что за странный человек? Как так можно, да? Как так можно? Как так можно? Нас должны узнать, что мы должны отличаться от этого мира. Их реакция и наша реакция должна разные отличаться. Нас должны узнать, да. Вот как часто в автобусе друг друга узнают христиане, да? Незнакомые друг друга, они друг друга узнают. Нас почитают умершими.
Нас почитают умершими, но вот мы живы.
Да, ну, Хрущев уже почитал христианство умершим и думал, что уже...
Я, кажется, покажу последнего.
Да, а оно живет. Оно живет.
Хрущева снова... нет.
Хрущева нет, оно живет.
А христианство живет.
Да. Один знаменитый атеист, я не помню, как его зовут, но знаменитейший атеист, он тоже там, Вольтер, что ли, то не помню кто тоже, сказал, что скоро христианство кончится. И в его же доме печаталась христианская литература после уже. Христианство не кончилось. Ты умер, а в твоем доме на твоих печатных станках там все печаталось, и литература христианская, оно не кончилось, да. Нас почитают умершими, а мы живы. Ну вот, вроде бы подавили христианство. А оно живо.
А мы же... Господь сказал, построю.
Да, и врата ада не одолеет.
Врата ада не одолеет. Пытается, постоянно пытается одолеть, но не одолеет. Нас наказывают, но мы не умираем.
Наверное, тут надо увидеть в этом не то, что не умираем физически.
Ну да.
Ведь много христиан погибли физически.
И Павел в том числе.
И Павел в том числе. Да. И Петр, и Иаков.
Все, кроме Иоанна.
Да. Но, наверное, мы не умираем духовно.
Да, я тоже так.
И вот тут, еще раз, мы как бы, вот нет-нет, но вот мы периодически подходим снова, как бы идем, на каждом углу, раз стоит столб, и это истина. Идем дальше, снова стоит столб, и снова это истина. Мы не умираем. Нас убить нельзя. Это одна из тех истин, которая сейчас попирается в церкви. А тут сказано, нас наказывают. Но мы, о ком это Павел говорит?
О себе.
О себе, об апостолах и все. А он говорит, нет, это сказано, все, что он перечисляет, это говорит о христианах. Нас наказывают, но мы не умираем. Мы не умираем. Вот надо в это поверить. Мы не умираем. Казалось бы, какая разница? Ну, буду я верить, что умирают христиане духовно. Не веришь, значит, тогда проявляешь неверие. Где ты будешь силу брать для победы? Да. Где ты будешь силу брать? Где ты будешь надежду брать? А если не умираем, значит, сила есть несклонимая, несгибаемая, непобедимая. Значит, во мне живет тот, кого убить нельзя. Не умираем. за это слово взялся и держишься за него, так, не умирает. Например, там вот Дима говорит, что вот у нас, я боюсь представить себе, что-то, что может произойти, когда начнут бить там, и все остальное. Мы за это слово возьмемся и скажем: Господи, я верю. Я верю, ты дашь мне силу устоять, что я не умру в такие моменты. Я не умру, не согрешу, не отрекусь от тебя.
Дальше. Нас огорчает, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Нас огорчает. Павел ясно и открыто говорит, что нас огорчает. Да?
Горе приносит.
Да. Приносит какое-то горе, какое-то горечь. А мы всегда радуемся.
Тоже интересный момент.
Чему радуется?
Вы помните, как апостолов побили, а они вот вышли,
ну, да,
и радовались. Очень интересно.
Что за имя Господне претерпели.
Но опять же, тут вот как раз случится проблема. Тот же самый Алексей, Сергей и все другие, которые думают, что христианство это вот уходит все старое и тут же все новое, они скажут: смотрите, тут написано, мы всегда радуемся. То есть получается, если я не радуюсь, когда меня бьют, значит, что-то со мной не так. А апостол Павел говорит, мы всегда радуемся. Не может быть, чтобы он не огорчался. Не может быть, чтобы он не плакал. Не... И тут нам помогает понять вот эту истину о составе человека. Дух, душа и плоть. Духом мы всегда радуемся. Причем всегда. Нет такого момента, когда дух огорчается, оскорбляется в Господе, когда он там пасует или ропщит. Нет, дух всегда радуется. А плоть, она всегда плачет, всегда недовольна, всегда ропщит. И у нас происходит эта борьба внутри. Просто нужно духом порабощать и усмирять плоть, чтобы она наверх, это крышкой прикрыть, и там она в середине булькает, а наверх пар не выскакивает. Вот это вот и есть. А дух должен быть сильнее плоти. Сильнее. Порабощать. То есть не упрашивать, не пытаться ее убедить. Ну потерпи сегодня. Она, в Библии написано, что надо поработить. То есть с ней никаких компромиссов. Просто физически ее придавить и все. Просто и все. И мы всегда радуемся. Как это всегда, если тут плоть бушует, а дух все время радуется? Да, так оно и есть.
Плоть и будет.
Будет, а дух будет всегда радоваться.
Да. Я так думаю, что и христианин, который вообще никогда не радуется, снаружи этого не видно, то очень много вопросов.
Тоже, да.
Да, да.
Тоже много вопросов.
Его
почему человек насупленный?
Да, то есть, ну, не знаю, что в твоей книге жизни написано. Ну хорошо.
Но опять же таки, дух должен сквозь эту плоть радоваться. То есть, что мы видим, когда видим христианина? А он вот такие, да, то есть мы видим его плоть. А дух его куда-то спрятался, и может быть его там вообще нету. А дух должен отодвинуть в сторону плоть. Пришел в церковь, радуйся, да? Хотя ты бы там проблемы какие-то. А дух говорит на первом месте, а ты, извини, подвинься.
Картинка у меня была там, где в Фейсбуке. Вы всегда радуетесь? Не забудьте сообщить об этом вашему лицу.
Да, не забудьте сообщить об этом.
Душа радуется, но не забудьте сказать это лицу.
Да.
Всегда радуется. По лицу было видно,
да? Ну да. А кто узнает, что у нас там дух радуется, а мы вот такие вот.
Ну да. А мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обожаем. Чем обогащается?
Там всем.
Всем.
Тут как раз всем. Да, самое главное, самое драгоценное, во-первых, Словом Божьим, истиной, но оказывается не только этим. Павел действительно был нищий, но он нес подаяние. Я приду, раздавал. Принесу.
Раздавал.
Да, ему Господь давал для другой церкви, и понес, понес. Если хотите, говорят, я с вами пойду, чтоб не было соблазна, если вы хотите со мной кого-то сопроводить. Вот. Но всех одних обогащает. Наверное, только нищие могут обогатить других. Да, потому что богатому трудно отдать, а нищий получив и отдал дальше. Получив и отдал дальше.
Принимает так, это не мое.
Да, это не мое. Всех обогащает. Так, я думаю, это в обеих смыслах, и в духовном, и...
Да. Он в духовном не сможет обогащать, если он будет нищий считать, что ему это подарили, что это не его.
Помню какой-то фильм христианский. Конечно, это может быть как в додумке. Апостолы в Иерусалиме, там про язычников, так вот еще пока думали плохо, так вот, как это язычники без обрезания, все такое. И вот этот момент, когда Павел приходит в Иерусалим для разрешения вопроса об обрезании, и знаете, в этом фильме, как оно показано, они там возмущаются, там, то все, апостол Павел раз приходит, этот такие мешок, такой, раз на стол высыпает, такая куча серебра. Это, конечно, вам от языческих церквей. И они такие, ты пооткрывал и стоят дымиться. У вас тут проблемы, а они благоденствуют, кажется. Они действительно принесли им в Иерусалим подаяние, они голод,
ну, да.
И принесли из языческих церквей. Да, они тут решают, достойные или недостойные это. Они им принесли, да.
Да.
Вин же Коринфянам пишет о филиппийцах. Я хочу вам сообщить о филиппийцах, что они, будучи нищи, там смогли обогатить. Вот я не помню, там точно как-то написано. Как? А македонских? А вот что-то не помню, что-то такое там было написано, что они, будучи бедны, обогатили там что-то такое. Да-да, во втором Коринфянам там пишут что-то такое. Не могу оставить вас в неведении там что-то о церквях,
да,
македонских, что они, будучи там... Бедный, нищий, вот что-то такое, вот не могу сейчас дословно вспомнить. Да. Да-да, вот сейчас я найду. Второе Коринфянам. Уведомляю вас, братья, о благодати Божией данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует, нищета преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброохотны и по силам всех сил, я свидетель. И весьма убедительно просили нас принять дары участия их в служении святым. Да,
просили.
Ну, весьма, да, и просили.
Еще радуются, еще и дают подаяние.
Дают и просят, чтобы приняли.
Но там суть вся в первом стихе.
О благодати Божией дарованы, да, вот церквам македонским.
Удаляю вас, братья, о благодати Божией дарованы церквам македонским.
Человек, если принимает этот подарок,
да,
то ему и расстаться с этим не трудно. Если человек это принимает как заслуженное или заработанное,
когда?
То поэтому тут руками и зубами. Я отдал. Понимаете, то есть, если принимает как подарок. И там вот сейчас мы будем на этот стих дальше смотреть, который там остался у нас, ну, одна его часть. Там интересно, я, вот, нет, я имею в виду вот в той
главе. Шестая глава.
Шестая глава.
Да, десятый стих.
Вот это слова. Мы ничего не имеем, но да, всем обладаем. Такая абсурдная, на первый взгляд, фраза.
Ну да, ничего не имеем, не обладаем.
О чем говорит Павел вообще?
Что нет ничего своего.
Материально,
но
духовно есть.
Все
получено.
Ничего нету своего, и духовного своего, и материального своего. Но в то же самое время и то, и другое есть все. Не просто чуть-чуть, трошечки там, или как-то еще. Вот это вот признание, что все оно на самом деле Божье,
Божье,
оно делает и человека таким, когда, но как, где-то еще, если что-то есть мое, хоть чуть-чуть мое, то вот с этим всегда будут проблемы.
То есть я как бы и не имею, в то же время я обладаю.
Да.
Слово «имеем», наверное, происходит от слова, есть такое имение. Подобное слово «имение».
Имение, да. Да.
Имение,
да.
А имение от имени. Да. Имение – это лично мое.
Да, да.
Мое. Вот. А это получается, это не мое, имя на нем Христос, это Христово, да. Это его имение,
да.
Но я этим обладаю. Но то есть получается любовь Духом Святым излилась в сердца наши, это не мое имение, но я этим обладаю. Сила Христова, это не мое имение, я это не имею, то есть это не мое имение, к моему имени оно не приписано, то есть это на нем не стоит, на этом векселе моего подписи. Это вексель, Господь подарил, там подпись Христос. Это его, я не имею этого. Да? Но я этим обладаю. Господь говорит, бери и пользуйся. Бери и пользуйся любовью, бери и пользуйся верой, бери и пользуйся силой, бери и пользуйся средствами, деньгами. То есть это все, что ты имеешь, чего бы не получил.
Там, в 111-м псалме, я все на него собираюсь проповедовать, никак не наберу места, два противоречащих друг другу стиха. В одном написано, что у праведника обилие богатства в доме его, а в конце псалма написано предпоследний стих: расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. И вот, а вот сейчас, вот, когда мы об этом, то есть его нету, то есть оно принадлежит Христу, и он понимает, что это Божье. И тогда расставаться с этим всегда проще. Но когда вот, я все время говорю, когда я только думаю, что вот если выдали мне зарплату там на банкомате, я получил, и только вот эта мысль в голове, моя зарплата,
то есть твоё
имение, она приводит тебя уже к дальнейшим разочарованиям. Вот если ты там возле банкомата себе только сказал, что это Христос, это твоя зарплата, и вообще тут все на самом деле твое. И сейчас я приду домой, и там вот там какая-то коробка стоит с едой, еще что-то там лежит. На самом деле это ведь не мое. Это не мое, так в Писании написано, Господня земля и все, что на ней. Человек по своей надменности и гордости, он стал себе присваивать то, что Божье. И вот сейчас Бог пытается назад все вернуть. Это не твое на самом деле. Чего ты переживаешь? Вот чего ты переживаешь? Почему юноша отошел с печали? Потому что его было
имение, да,
имение,
так написано,
его имение. Имя. То есть то, что он имел, там было, это мое, понимаешь?
И вот если на каком-то ты поставишь свое имя, клеймо, да, вот имя наше, оно такое вот самое приятное вообще, так как только ты услышал где-то, это самое приятное имя, да. И в детстве мы свое имя писали везде, на лавочке, на заборе, вот. У перстень у человека, у царя было с его именем, он ставил. И вот если мы на чем-то поставили свое имя, то есть это мое имение, да, то его потом трудно отдать. Это твое. Победа. Покаяние. Свою печать свою. Раз. Мое покаяние. Вера. Моя вера поставила свою печать. То есть это уже мое имение. А Павел говорит, мы ничего не имеем. Но всем обладаем.
На самом деле, мы говорим, нищие.
Нищие. Блаженный нищий. Нищий ничего не имеет. Но ему дали, он это получил, но он продолжает оставаться нищим. Он продолжает оставаться нищим.
А я сегодня читала 16 главу Луки, и там как похвалил неправедного управителя, что он тому там, ты сколько должен, ну там 100, а он сказал, напишу. И я до сих пор я не понимаю эту притчу.
Может быть, когда-нибудь, когда время у нас будет, мы опять об этом поговорим. Да, там нужно увидеть только одну единственную истину, которую хочет донести на нас Господь в этой притче. А истина в том, что благоразумие думать о будущем. Там не было похвалы за то, что он обманул. Ведь он обманул снова своего хозяина. И не было похвалы за это. Единственное, за что похвалил, за то, что он подумал о будущем. И дальше Господь говорит, что сыны все догадливее думают о будущем, а мы, будущие христиане, о будущем не думаем. Да. И мы, пользуясь этим имением, живем, как будто мы не собираемся туда идти. А надо думать о будущем.
Но там похвалил не Господь.
Ну, я понимаю.
Там похвалил господин его.
Господин.
Потому что хозяин жил такими же принципами. Тот хозяин, которого он похвалил, он жил. А дальше Господь говорит, и я говорю вам, обращаюсь уже к сынам света.
То есть там надо взять только одну единственный урок. Думайте о будущем. Потому что сыны тьмы думают о будущем.
Да.
Как они это делают, не берите в себе вооружение. Но думайте о будущем.
Думайте о будущем.
А нас смущает то, что мы методы их, мой, неужели Господь похвалил его методы?
Господь не похвалил его методы.
Нет. Просто
это господин его, того же управляющего, его господин похвалил такие методы, потому что тот господин сам так жил. А Господь говорит, и я говорю вам, поступайте вот так вот, думайте, как Миша говорит, думайте о будущем тоже.
Да,
да. Вот в этом мысль.
В этом главная мысль.
Главная
думайте
мысль.
О будущем.
Стержень всего этого.
Да. А мы, пользуясь этим богатством земным, о будущем не думаем. А Господь говорит, вкладывайте на небеса, думайте о будущем.
Да.
Друзей,
и
богатство
не правильно. То есть все, что у меня есть, я могу его раздавать, чтобы приобретать друзей.
Да, чтобы приобретать.
Все равно оно не мое.
Все равно не мое.
Да.
Оно зачастую неправильное, потому что оно...
Оно неверное, на него положиться нельзя.
Да. Баслом неверным, там не неправильным, а неверным. Там а вот хорошо, что ты надеюсь, что...
Неправильно, это все равно, что неверные. Неправильно, неверное в том смысле, что на него положиться нельзя. Люди, многие, люди мира это, многие полагаются на богатство. Вот собирают себе на будущее, как богатый тот. Все, полная закрома. Живи и радуйся, душа моя. А тот говорит о безумности. Все же ножки заберут душу.
Ну, я вот слышал проповедь. Я помню, что кто-то там говорил, что там именно смысл такой, что я на неверное. Но там в Библии неправильно.
Неправильно, но в смысле о том, что неверное. Но неправильно, неверное, оно же одно и то же смысле.
Богатство, да, Луки 16:9, там богатство неправильным сказано. А я сейчас пытаюсь найти греческое. Да, Луки 16:9. Да, сейчас я минутку, сейчас я найду. И мне кажется, что то...
Чтобы они, когда обещаете, приняли вас в вечное обители. Вечное 16... обители принимает же Господь.
Так, 9. Не понял, а что такое? Что у меня тут... 16:9, я извиняюсь. Так, сейчас, 16. Не, просто ищу в греческом. Так, вот оно, 9 стих, а сейчас мы посмотрим по строму. Так, 16:9. Богатством неправедным. Так, какое слово здесь стоит? Несправедливость, неправда, неверность, беззаконие, вред ущерб. Там есть присутствие слова неверно.
Неверно.
То есть это слово нужно понимать так же, как неверно. То есть на него
полагаться
нельзя.
Да.
Вот это земное...
Вот в этом смысле.
В этом оно смысле неверно. Вот. Да.
И ну, что, они же приняли вас в вечные обители. Они всего лишь принимают. Они не дают вечные обители, потому что вечные обители дает Господь. Они могут только принять, уже находясь там.
Так, а в переводах, так, неправедным. Да.
Нет, там может и есть и смысл такой, потому что...
Ну, слово имеет такое
человек,
смысл.
Человек, ну, наживал себе, кто-то там, не знаю, как это раньше было при коммунизме, кто-то с завода тянул, кто-то шахты, кто-то там, не знаю, что.
А если ты, например, заработал честно?
Все равно неправильно.
Оно неверное, вот в этом смысле.
В том смысле, что на него полагаться нельзя, вот, как на будущее твое.
Возлагать на него надежды
нельзя. Да. Ну вот сколько, сколько богатых людей вот так вот, раз то обнищали, заболел, и то богатство ему уже не впрок, как говорится. Все, он есть не может.
Оно нам не остается верным богатством. Да. Нас его украдут, оно от нас может уйти.
И украсть может, и может да. съесть, и все прочее, прочее.
Оно не прочее.
На него полагаться нельзя. В этом
смысле.
Неправедно и неверно.
Да, война показала, да. Оно действительно, вот то, что у нас какие-то запасы были, там какой-то чуть-чуть, и вот это подорожание в 3-4 раза и вдруг да, размещали. Оно неверное. Оно было и не стало.
А я на книжки бедненькие складывала.
Да.
Хорошо, у меня гроши. Хоп!
Ты на него надеешься, а оно неверное.
А ведь многие люди мирские именно так и полагают. Все, есть.
А ведь этот стих говорит о том, что если бы ты... Я вот то, что я собирал бы, я бы кому-то бы помогал
да,
в это
да,
время.
Да.
Кому, то есть это бы получилось бы работало, а потом бы...
Ну, ну да, потому что, я вот слышал писание,
да,
говорит,
да,
отпускай хлеб твой по водам.
Я слушал Алексея Коломейцева проповедь недавно. И он там рассказывал, говорит, вот когда у нас баптизм распространялся по России, там были богатейшие люди, Башков, княгиня да. какая-то, и они...
Княгиня Ривен.
Да-да-да. Они под дома молитвы отдавали свои дома, они кормили, они печатали Библии, они расточили все, но он дальше проповедник говорит, что говорит, они даже не догадывались, что произойдет буквально через пару лет. Многие богатейшие люди все потеряли в России, все. Дома, имущество, они нищими убежали за границу, многих убили. Вот когда началась революция,
да, да.
Россия была богатой страной к тому времени. Она была одна из самых богатых стран. Не из-за нищеты революция началась. Это нам рисовали в книжках по истории, якобы из-за нищеты. Россия была одна из самых богатых стран. Там была проблема духовная в России. Вера в нас, православие, до того погрязло в тьме. Да, верующих баптистов сажали в тюрьму еще тогда, при царской России.
Да.
Вот. И евреи угнали, и даже гимн пели, и всех жидов побьем. Да. И вот этот гимн, который вошел потом с другими словами, там у него были слова, и всех жидов побьем, она стала за власть советов, этот был гимн тому. То есть, получается, Россия так погрязла во тьме, что она поплатилась не потому, что там были нищие. А Россия, она фактически кормила хлебом всю Европу тогда. И тогда вот эти вот предприниматели разные из других стран, Германии, они решили сделать проблему эту всю. Но это мы только догадываемся об этом. Я хочу сказать, что Россия поплатила за свою духовную темноту. Да, но возвращаемся к этому Пашкову, возвращаемся к этой княгине Левин и другим многим, которые расточили. Они фактически вложили свое имущество в небо. А фактически, так сказал Господь, вкладайте свое богатство туда. Они, вот этим всем, что они раздали, они приобрели намного больше друзей. Да, а те, которые это все пожалели, да. они это все потеряли. Оно богатство неверное. Они его имели, пароходы имели, да, они имели заводы, они прекрасно жили, хорошо жили. Все потеряли.
Вот, во время революции. Собрали все.
Да. И кто? Чернь, народ у них все это отобрал. Да, несправедливо это все произошло. Но представьте себе, как им было тяжело это все переживать, потеря дворцов, свободы. Они убрали нищими там за границей, эти все люди. Но вот эти вот, которые помогали развиваться вере в России, печатали Библии, литературу, которые принимали в своих домах, вот этих, они догадываться, не догадывались, как могло в России такого произойти. А получается, они вложили и ничего не потеряли. Они ничего не потеряли, они его раздали.
Приобрели,
наверное. И ничего не потеряли, получается.
Я только вчера разговаривала с одним братом из Северодонецка. Вот он говорит, вот я сейчас задумываюсь о том, зачем понастроили такие большущие дома молитв.
Молитвенные дома.
Кажут, такие большущие есть огромные, а там человек 60, кажется, сейчас. Каже, столько вложили, столько вложений. Сейчас, каже, ну, самое оптимальное, это, ну, в аренду брать. Как бы не мое это, не мое это.
На время.
На время, да. Вот пришел, арендовали помещение и все. А я говорю, скажу, а у нас есть дом молитвы свой, так хорошо у нас с Юрой.
Ну, должна быть благоразумие, вот мы там выше читали благоразумие, то есть благоразумно.
Там тысячи миллионы вкладали, вот я в погребищах, там такой здоровый, красивый дом молитвы, мне кажется, видно, как в Первомайске, ну там 10 человек. Вот сейчас именно, вот церковь вот так раз, пока строилась, развалилась она вся, развалилась. Те ушли туда. Там осталось, ну я не знаю, костяк, ну 10 человек от силы. Если нас там, вот этих, которые с Донбасса, нас там 20 с лишним человек было, вот когда мы там были. Если их убрать, там никого не остается. Здание здоровое, его надо отопить. А так, потому что они вложили туда, как бы сказать, они вложили и посадили туда людей жить. Вот оно как-то еще живет, а так я не знаю, что оно было. Каже, и много таких, вот я и там был. Такие здоровые здания, но, каже, они не оправдывают.
Да, не благоразумно, действительно, что...
Да, нет, не надо... И каких-то там действительно громаднейших, допустим, если это нету. Не надо никаких излишеств. В доме молитвы. Просто
самое необходимое.
Чтобы было тепло, чисто.
Тепло и чистенько.
Да. И так богатство, оно и неправедное.
И прочно.
В том смысле, что оно грешное. Хотя зачастую оно замарано этим миром, этим грехом. Оно неправедное, то есть на него нельзя надеяться.
Да.
Оно предаст. Оно предательское.
Самый неподходящий момент, как говорится.
Да. Оно просто растает, буквально растает в нашем кошельке. В нашем чулке, где мы положили деньги. Оно буквально тает. Предает. Оно предательское. Да.
Ну да.
Чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечное обитель. Ну, я думаю, что тут есть какой-то смысл, что о принятии. Если человек прикипел к этому богатству, он может не войти в Царство Небесное.
Ну да, но трудно с богатством, если ты прикипел.
Да, трудно легче быть блюду.
Оно же так получается, Христос, и он не стал царем. Ты слова эти сказал, может, в церкви красиво произнес. Он мой господин, он мой царь. Может, в молитвах даже там говоришь. Но на самом деле,
не стал,
оно до сих пор еще твое.
Да.
То есть это не его.
Твое имение.
То есть он еще не царь. Это, да, ты печать свою поставил.
Да, твое имя, на этом, на твоих делах. Да.
И вернемся на 10 уже, да.
Там уже, по-моему, как раз.
Нет, там же.
Не, это нет.
А это другая глава?
Нет,
это же Луки, она вчера 10.
Ага.
Ну да, мы ничего не имеем.
Назар, часть мы ничего не имеем, но всем обладает.
Да.
Потому что на самом деле все Господне.
Все Господне, да.
Господня земля. Да. То есть куда я ни приду, я на самом деле это не мое, но это Божье, а Бог живет во мне. То есть он говорит, помните, апостолы говорят, а что нам будет, мы ведь оставили все. Он говорит,
говорю вам,
будет больше домов,
да, матерей,
сестер, братьев. Да. Получите.
Есть разница между иметь и обладать.
Да, да.
Да. В слове иметь это имеется в виду одно твое личное, твое
имение. Печать твоя.
Да. А
обладаешь?
Обладать это
дано тебе.
Дано тебе. Ты пользуешься всем.
На временное
пользу. Вот Господь, когда сотворил землю и сказал Адаму, плодитесь, размножайте и обладайте ею.
Не имейте.
Не имейте, обладайте, да. А в другом месте написано Господня земля и все, что на ней. Вот, это его имение, а Адам...
А ты обладаешь, ты как управляющий.
Как управляющий. Да. Обладай, то есть властвуй. Властвуй, пользуйся. Но, вот как виноградник Господь дал.
Да, да.
А они говорят, заберем, хотите сделать свое имение.
Да.
Он им дал уже, пользуйтесь. Обладаете, но они
хотели... И сына убьем.
И сына убьем, потому что он наследник.
И завладеем.
Да.
Потому что оно принадлежит сыну, и завладеем, то есть оно будет нашим имением. И сына убьем.
Наследник и завладеем. Вот так поступили.
Так человек сейчас на земле, и так и живут.
Так и действует.
Делят там страны, там, кто огороды, кто что, кому что принадлежит.
А Библия говорит,
что Господь, земля. Да, придет и заберет.
Господня земля и все, что ее наполняет. Все.
Придет,
если сейчас. Это понимание есть в разуме, в сердце, тогда
так и относишься, что это Господня земля и все. Все, что на ней.
Так, все, слава Богу, да.
Давайте, помолимся.